волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня пригласили экспертов специально, чтобы разобрать одну конструкцию, которая существует в умах, в головах многих людей. Эта конструкция сыграет свою роль, конечно, на будущих президентских выборах в Украине. Она будет обязательно обращена против кого-нибудь из определенных кандидатов. Обязательно. Но, тем не менее, сейчас мы не про выборы. Мы про то, что она есть. Она огорчает многих людей. И эти люди думают так же, как думает блогер Альфред Кох, за которым тоже стоит большое количество подписчиков, которые думают так, как думает он. Поэтому мы хотим, чтобы эту конструкцию, которую в данном случае сформулировал он очень четко, разобрали наши эксперты. Итак, сначала слушаем Коха.
Я не президент Украины, но зачем разминировать Чена? Он был заминирован, зачем они его разминировали? Это-то для чего? Окей, ты не хочешь готовиться к войне, но зачем же вот разминировать Ченга? Ты же прекрасно понимаешь, что половина, если не 60% всех неудач украинской армии связана с тем, что русские сумели зайти из Крыма. И Мариуполь пал не потому, что они шли из Донецка, а потому, что они зашли с той стороны, откуда его не ждали. Там не было ни укреплений, ничего.
Да, там чистое поле.
И Херсон они взяли, потому что они зашли оттуда, где их не ждали. Зачем они разминировали Ченга? Сейчас бы всей этой проблемы не было бы вообще. Они бы уже давно блокировали Крым. Он уже давно был бы у них в блокаде. Уже был бы предметом той самой торговли, ради которой они в Курск пошли.
Мне говорили, что там могло быть и предательство со стороны руководителей местных органов безопасности. И действительно, там и было и такое. Говорили, и от военных экспертов мне приходилось слышать, что эти мины никакой роли бы не сыграли. Эти достаточно слабые минные поля, которые там существовали. Я не знаю, я не готов это комментировать, прости.
И я не готов. Ну, единственное, что я понимаю, что украинская армия прекрасно умеет обороняться. Прекрасно. И если бы они выстроили такие же линии обороны по Крымскому перешейку, какие они выстроили вокруг Донецка и Луганска, никуда бы русские не пролезли.
Вы слышите, что они оба, и Альфред Кох, и Евгений Киселев, говорят, мы не готовы это комментировать, но они, тем не менее, комментируют. Комментирует Альфред Кох, но это не комментарий, это мнение, это оценка, это утверждение. Зачем они, это обвинение фактически, зачем они разминировали вот то, что было заминировано, и то, что могло остановить врага, и то, что помогло этому врагу продвинуться и захватить такие города, как Херсон и Мариуполь. И если бы они этого не сделали, не разминировали, ничего этого бы не было. Так считает, так видит ситуацию Альфред Кох, который все время подчеркивает, я не военный эксперт. Поэтому мы пригласили военных экспертов. Но сначала мы сделали свой сюжет, собрали ту информацию, которая есть по этому вопросу.
Чонгар – маленький город на материковой части Украины. По сути, его можно назвать прифронтовым. Он первый рубеж обороны. Дальше – Крым. Между Чонгаром и Крымом есть три моста – два автомобильных и один железнодорожный, которые должны были быть заминированы, а затем взорваны. Однако 24 февраля этого не произошло. Возможно, поэтому российская армия так быстро дошла до Мариуполя. У случившегося есть несколько версий. Могла случиться диверсия россиян, либо мины отсутствовали изначально, либо были повреждены. Представители Минобороны и Генштаба ВСУ утверждают, что украинским военным противостояли большие в десятки раз силы россиян, и подрыв мостов существенно не изменил бы ситуацию. Но почему не случилось детонации, разобраться надо, и расследование идет с 22 года. Народную версию о том, что Чонгар был разминирован, можно считать несостоятельной. Военные утверждают, что последняя проверка минирования была за 9 дней до вторжения. Велся отдельный журнал таких проверок. За 7 лет его ведения нарушений не было. Подтверждается это и рассказом служившего там Ивана Сестреватовского, который в 22-м оказался в российском плену, но был освобожден спустя год. Он твердо говорит, никаких разминирований не было. Военнослужащий рассказывает, что в ночь на 24 февраля они заметили перемещение россиян на территории Крымского полуострова.
Я с командиром, старшим позиции, пошел подключать устройство на подрыв мостов. Я там и остался, а он занимался личным составом. Все началось минометным обстрелом со стороны Крыма. Обстреливали наши позиции, позиции пограничников. Это было около 4:30 утра. Приказ взрывать мосты мне должен был отдать непосредственный командир позиции, а он должен был получить приказ высшего руководства.
Высшего керівництва.
Однако, поскольку командир расставлял по позициям подчиненных, а связь пропала, Сестриватовский сам принял решение о подрыве.
Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял именно возле мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода. Может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал. Взрыва не произошло. Я не сапер, но тут два варианта. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом. И тогда уже действовал по приказу. Надо было отходить на другие позиции.
Відхід на інші позиції.
Все это он рассказал журналистам после возвращения из плена в апреле 23-го. Следователи на тот момент, как он утверждает, с ним не связывались. По информации издания BBC, в Чунгарском деле фигурирует несколько высокопоставленных генералов. Среди них командующий силами обороны Сергей Наев, бывший командующий группировками войск Юг, в частности генерал Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки. BBC сообщает о допросе еще одного бывшего начальника генштаба, генерала Руслана Хомчака. Следователи приходили и к бывшему командующему ВСУ Валерию Залужному. Пока что у него нет статуса в этом деле, но в узких политических кругах, как утверждает издание, дело об оккупации Юга уже называют делом Залужного. Всего по делу показания дали более полусотни человек. Необычно, что расследование ведет не военная полиция, а условно-гражданские органы правопорядка. Как опасаются военные, с которыми общались журналисты BBC, гражданские хотят найти козлов отпущения. В офисе президента Украины смотрят на вопрос иначе. Страна хочет знать, кто виноват.
Вот я тоже слушала целиком это интервью человека, который должен был взорвать мосты, но у него это не получилось по каким-то причинам. И он говорит, отвечает на вопрос, а если бы получилось, что бы это изменило? Он на этот вопрос отвечает так, что наступление остановилось бы на час-полтора. Потом они бы прорвались на понтонах, просто загрузились бы на понтоны, и было бы то же самое. Это его личное мнение. Ну, факт, что этот человек существует. Его командир, кстати, погиб, который тогда отошел от этого места, где они должны были осуществлять этот подрыв, отошел к личному составу. Этот человек в этот же день ушел из Чингара вместе со срочниками. Они пытались уйти, потому что неслась эта масса на них российских войск, техники, но он был взят в плен через сутки, на следующие сутки, и тяжелая там у него история этого плена, в конце концов его обменяли. То есть вот в апреле он появился в Украине, снова стал служить, и журналисты нашли его и расспросили об этой истории. Пока это единственный свидетель, кстати сказать, живой, того, что произошло в Чингаре. И вот наши уважаемые эксперты, Юрий Федоров, здравствуйте.
Добрый день.
Первое, о чем хочу вас спросить, что такое само по себе минирование? Это перед тем, как разобраться с разминированиями, что минировалось? Вот мы точно знаем, что минировались мосты, которые он должен был подорвать, но не получилось. А что еще? Минные поля, где они были, берег минировался ли? Или речь идет только о мостах? Вот мы должны просто понять предмет разговора сейчас.
Были заминированы мосты, ну и к ним, естественно, были подведены провода, которые должны были передать сигнал, который стимулирует взрыватели, и все это должно было бы взлететь на воздух. И два автомобильных и один железнодорожный мост через Чингар должен был взорваться. Но, во-первых, нужно посмотреть на карту. Чингар – это как бы восточная часть того перешейка, который связывает Крым с Россией. За ним на запад идет так называемое Гнилое море или Сиваж, а затем есть еще сухопутный перешейк, сухопутная дорога, железные автомобильные дороги, которые тоже связывают Крым с материком. Так вот, помимо минирования мостов, настолько, насколько я понимаю, были заложены некоторые минные поля вот на западной части перешейка, то есть в районе Армянска. Но, правда, не были заложены, они не были значит, не закрыли дороги. Дороги не были заминированы, автомобильные. Есть еще Антоновский мост, который находится недалеко от Херсона. Вот он, как я понимаю, заминирован не был. И его никто не защищал. Значит, но самое главное заключалось в том, что практически не было вооруженных сил Украины, контингентов сколько-нибудь серьезных вооруженных сил Украины, вот, на, которые должны были защищать перешейки. Геническ, вот этот самый Чангар, Армянск и так далее. Почему? Ну, потому что основные силы были дислоцированы либо на Восточном фронте, то есть это Донбасс, и были развернуты на северо-востоке, ну, главным образом вокруг Киева. Теперь о минных полях.
Вот минные поля, да, и о разминировании, значит, мифическом.
Было заложено, насколько я понимаю, 1500 мин. Но это капля в море.
То есть, подождите, Юрий, то есть вы сейчас говорите именно о полях. Если говорить о мостах, можем ли мы... Ну, хорошо, давайте и о полях, что было просто недостаточно, и давайте говорить о мостах, которые, допустим, были заминированы хорошо. Там, насколько я понимаю, слова одного из генералов, одного из командующих, он говорил, что мины эти были заложены с 16 года, что их количество не уменьшалось, их количество только увеличивалось, менялись только бригады, которые их обслуживают, если можно так выразиться, то есть приезжали проверяющие, приезжали другие бригады, которые вот вроде этого человека, который должен был осуществлять подрыв, они были разные, но мины не менялись сами по себе, их никто не разминировал. С этим мы можем точку поставить, это для вас очевидно, вот для вас как эксперта, что ни поля, пусть недостаточно, но их не разминировали, ни мосты, где, наверное, было достаточно, но не получилось подорвать, разминированы не были.
Нет, конечно, но во всяком случае никаких оснований считать, что минные поля были сняты, то есть туда приехали саперы, значит, собрали эти мины, вытащили их из земли и куда-то увезли. Нет, такого об этом, как я понимаю, никто всерьез не говорит. Точно так же, как никто не говорит о том, что были сняты вот эти ящики со взрывчаткой с мостов. Угу. Другое дело, они не взорвались, эти ящики. Вот.
И с нами на связи Михаил Притула. Михаил, здравствуйте. Хотелось бы у вас спросить о том же, считаете ли вы, что вот все что угодно, но разминирования не было? Или для вас это не так очевидно?
Давайте немножечко расширим поле, как бы,
поле, нашей дискуссии. Наше минное поле.
Мы рассматриваем несколько узкий этап, сектор – это действия украинской власти. Окей, а действия российской власти мы не хотим рассмотреть? Есть штаб, есть профессиональные военные, которые готовят нападение со стороны Крыма. И для того, чтобы провести подготовку, они собирают максимальное количество информации. Они задействуют всю свою агентуру. И для получения точной информации, где что лежит, где какие минные поля, кто за что отвечает. Как это было? Я могу рассказать на основании открытой информации, которая есть. Я знаю немножко больше, вот. А расскажу только то, что есть в открытой прессе, для того, чтобы избежать влияния на судебные процессы, которые сегодня есть. В Шевченковском районном суде сейчас рассматривается уголовное дело Олега Николаевича Кулинича, бывшего начальника УСБУ, то есть Управления службы безопасности Украины по Крыму, которое находилось не в Крыму, такой вот генерал, который находился не в Крыму, а находился в Херсоне. Вот. И в 21-м году он устраивает антиеристические учения для того, чтобы выяснить, насколько Украина готова к тому, чтобы противостоять атаке российских войск. Но момент, он сейчас подозревается, и идет следствие, судебное следствие по статье 111, то есть это шпионаж. Вот в чем дело. И естественно, что с 21 года Россия имела полную информацию о том, где что лежит, куда идти, кто отдает приказы. Для того, чтобы не были взорваны мосты, нужно или перевербовать того, кто должен отдать приказ, или устранить его, или нарушить систему связи, и в последнюю очередь выдернуть детонаторы просто или перерезать детонационные шнуры там, где они должны были быть приведены в действие. То есть мы имеем дело с системным подходом Российской Федерации к организации атаки на и оккупации юга Украины.
То есть, короче говоря, взрывая, то есть бесполезно. То есть они были настолько, вот то, что вы хотите сказать, настолько хорошо готовы к этому вторжению, что ничего бы не изменило. Взорваны эти мосты, не взорваны эти поля, есть там мины, нет там мин, много их или мало. Ничего бы это не изменило, так?
К сожалению, в рядах Службы безопасности Украины были шпионы, которые работали на Российскую Федерацию. И мы видим, что есть несколько уголовных дел, которые рассматриваются. Это и в Харьковской области, и по Крыму, которые касаются именно тех направлений, по которым шли Россия. И там везде был саботаж для того, чтобы не было противодействия Российской Федерации. То есть шла системная подготовка. Почему это так получилось? Возможно, потому что лейтенант Баканов, который возглавлял службу безопасности, был немножечко не в теме тех процессов, которые происходят. Информации в открытом доступе, которая есть про тех же фигурантов, он не пользовался. В результате получилась ситуация, когда Россия достаточно спокойно провела на ключевые позиции свою агентуру, которая позволила ей обеспечивать условия для почти беспрепятственного проведения военной операции, то есть начала войны.
А вот то, в чем упрекает украинское руководство, еще один упрек изнутри тоже, что мало было сил на этом участке, понятно, что они были где-то еще, но то, что было мало, и то, что не уберегли, потому что было мало. Как вы этот расцениваете упрек?
Да, извините, но линия фронтов 2000 километров, это вся граница Франции. Вы представьте себе, тот масштаб, с которым столкнулась Украина. Это линия фронта от Житомира по периметру, по всей этой границе Украины. Абсолютно по всей. То есть это практически две трети границы Украины была атакована. Где взять столько войск? Причем атака была, я напоминаю, это была очень массовая атака. Была задействована авиация, которую никто не сбивал. Летали вертолеты, летали крылатые ракеты по территории Украины, поражали системы противовоздушной обороны. Вы вспомните это утро. Это был кошмар, это был ад. И в этом аду нужно было сохранить управляемость войсками, сосредоточить войска на самых опасных ударах, местах для выживания всего государства на тот момент. Это была очень тщательно спланированная операция. Они действительно рассчитывали взять Киев за 3 дня. И когда российские войска забуксовали возле маленьких городков Буча, Ирпень, Ворзель, Макаров, то есть там они не смогли идти. Им пришлось повернуть войска, которые шли по линии Полтава-Днепр-Запорожье. Они повернули их из-под Полтавы, повернули их на Киев. И они 300 километров шли с другой стороны Киева, чтобы атаковать со стороны Броваров. Тоже не вышло. Но благодаря вот этим действиям они ослабили свой удар. Но вот там, где они захватили. Тут мы ничего сделать не можем по сегодняшний день. Мы должны атаковать и отрабатывать это. Но на тот момент южное направление было, получается, не прикрыто, потому что нужно было прикрывать Киев.
Понятно.
Был вариант или сохранить там, или голову, или хвост, или голову. То есть тут...
Да, сохранили, голову сохранили. Спасибо, Михаил. Я хочу рассказать о том, что существует, конечно, то есть еще раз повторить, что существует уголовное дело. Это дело, которое ведет не военная прокуратура, а гражданская. Но, тем не менее, оно существует, это дело, по тому, что случилось тогда на юге Украины. И давайте сошлемся еще раз все на того же блогера, который спрашивает, а где же посадки?
Нет, как Путин говорил, где посадки?
Вот где посадки?
Где посадки? Может быть, вся проблема в том, что там личный друг Баканов всем
этим? Хорошо, значит, секунду.
Слышишь меня или нет?
Еще раз.
Вся проблема в том, что, в то время, СБУ руководил личный друг Баканов?
Может быть, кстати.
Да. Где он, этот...
Не знаю. Хороший вопрос.
Да.
Хороший вопрос.
И так далее.
Вот. Единственное, что известно, что он был довольно скоро после начала войны отстранен от своей должности.
Да, там много было странных вещей. Особенно вот эта гибель одного из самых эффективных, агентов Буданова, помнишь, на улице Киева.
участвовавшего в первых раундах переговоров.
Убит он был как раз сотрудниками СБУ. Прямо на улице города. Расстреляли человека на улице. Украинского гражданина.
Где посадки? Я тоже могу. Где посадки? Может быть, ты знаешь?
Нет, я не знаю.
Ну, они не знают, где посадки, естественно, но они задают эти вопросы, эти журналисты, блогеры, которых смотрят очень многие. И я понимаю, что наши эксперты тоже уже точно не следователи и не прокуроры, но, Юрий, я все-таки вас еще раз хочу спросить об ответственности. Вот считаете ли вы, что за какие-то вещи, о которых вы сказали, что там, может быть, не мин было недостаточно или недопроверили, как же работает эта вся взрывательная система. Считаете ли вы, что здесь существует какая-то необходимость, чтобы кто-то за это понес ответственность?
Такой вопрос, который выходит за пределы, наверное, такого сугубо исторического подхода и юридического. Кто несет ответственность, скажем, за серию поражений советской армии в первые два года войны? Ну, кто несет ответственность? Наверное, товарищ Сталин или кто там, значит, Жуков и прочие военное руководство. Или как какие-нибудь генералы, которые там совершали ошибки или просто не способны были действовать более или менее осознанно. Но это вопросы, понимаете, о которых будут спорить историки. Мы же должны просто иметь в виду некоторые вещи. Вот речь идет о нескольких руководителях Службы безопасности Украины, которые, правда, не были на территории Крыма, но отвечали за это. У меня вопрос возникает, а что, за систему подрыва, за минирование и систему подрыва отвечала Служба безопасности Украины или отвечали военные? А это сугубо разные вещи, потому что сколько бы там этот самый генерал Кулинич или, ну, называют еще несколько человек, которые в принципе должны были, или которых обвиняют так или иначе в том, что были сорваны взрывы, что это они должны были отвечать или военное командование? Вот я не знаю этого. Но у меня большие сомнения относительно того, что поручено это было, вся, значит, забота и обслуживание всей этой системы было поручено службе безопасности. Наверное, нет. Наверное, все-таки военные за это отвечали, потому что у военных есть соответствующие подразделения, саперные подразделения, которые должны этим заниматься. Есть вопросы более широкие, которые возникают вообще в связи с тем, почему Украина оказалась недостаточно готова к началу войны. Хотя предупреждения, которые шли из западных, от высшего руководства целого ряда западных стран, прежде всего от Соединенных Штатов, которые шли в Киев, но которые не были приняты во внимание. Почему не была проведена, скажем, мобилизация непосредственно перед, где-то в начале 22-го года или в самом конце 21-го года? Ну, на эти вопросы, наверное, отвечать будут уже после того, как война будет закончена. Потому что сейчас заниматься вопросами, кто ответственен за поражение, в том числе за поражение на юге, но это означает просто ослабить всю систему управления и высшее руководство страны.
Я, Михаила, тоже спрошу вас, вашу точку зрения. Считаете ли вы так же, как Юрий, что просто не время, во-первых, а во-вторых, это, скорее всего, не является зоной службы безопасности, вот вся эта история с подрывом?
Я думаю, что этой истории как таковой не было, да, то есть вот злонамеренного умысла разминировать и пропустить войска со стороны высшего руководства Украины. Этого нет. Было, я думаю, что было предательство на более низких уровнях. И если есть вопросы, то вопросы имеются именно Баканов. Тут мы вступаем как бы в конфликт. А кто назначил Баканова, да, и почему? Вот. Но тут тот же, кто подписывал указ о назначении Кулинича начальником УСБУ? То есть это как бы организационное. Вот.
А кто подписывал указ? А кто подписывал указ Акулиныча, кстати, который оказался зрадником? Кто?
Президент, конечно. Президент
какой из них? Ну, их несколько было.
Зеленский, конечно.
Зеленский.
Но подавал Подоняров, да? Это делал Баканов. Зеленский он не должен, он как бы смотрит на своего руководителя, который должен был проверить это все. То есть в данном случае все как бы должностные вопросы к Бакану. За что его, собственно говоря, отстранили? И если посмотреть указ об его отстранении, за халатность, это первый раз уже, наверное, в истории, когда руководителя службы безопасности увольняют с такой формулировкой. Халатность, которая привела к гибели множества людей. То есть, ну, протокол каков? Глава СБУ готовит приказы о кадровых назначениях и подает их президенту Украины. Президент Украины, ну, он не обязан как бы вникать в кадровые вопросы, потому что это вопросы главы СБУ. Вот такая ситуация произошла. Тут все шапки, все вопросы к Бакану. То есть, почему он назначил именно эту команду, которая собирала информацию и прямиком, по-видимому, транслировала в Россию. Я не могу сейчас это говорить, потому что идет судебный процесс, да? Но,
ну вот, да, они арестованы, надо говорить, что они арестованы, этот человек арестован, естественно, который...
Идет суд, да, то есть вот идет суд, долго идет суд. Баканов уволен вот с такой формулировкой. То есть, собственно говоря, президент Украины уже разобрался в этом вопросе, да? То есть вот... Будет там, пока Баканов является свидетелем по делу Кулинича. Будут ли другие какие-то движения, я не знаю, я не имею материала следствия, а суд идет за...
Михаил, ну вы ответили Коху на вопрос, где посадки. Ну вот она посадка, как минимум вот эти посадки этих людей, которые сейчас арестованы, отвечают на вопросы и которые считаются предателями. Итак, к какому выводу мы приходим? К тому, что такого вопроса, как почему разминировали Чингар, не существует с точки зрения наших экспертов. Оба эксперта согласились, что процедуры разминирования не было, но есть ряд других вопросов, на которые, наверное, требуется давать ответы. Может быть, не сразу, может быть, не сегодня, может быть, потом. И все эти вопросы наши эксперты сформулировали. Но тот главный, с которого мы начинали, его не существует. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали военные эксперты Юрий Федоров и Михаила Притула. Вела программу Елена Рыковцева.